Давайте всех наверх.
Вам красно прославленности допытов внести. Салют флагу.
Вашему вниманию представляем пятую программу дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, города Екатеринбурга, о жизни и скаутском движении. Свистать всех наверх! Следопыт третьего разряда Таисия Афанасьева расскажет вам о новостях, прошедших за последнюю неделю.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Завершился большой сбор Братства православных следопытов. В день закрытия ребята прошли крестный ход, посвященный празднованию Казанской иконы Божьей Матери. Прошли дружно и с хорошим настроением, даже несмотря на холодную погоду. На неделе руководитель штаба БПС Всеволод Кривцов и следопыт Андрей Царев и Вероника Беденко посетили Всероссийскую государственную телекомпанию «Россия-1». Где ответили на вопросы о развитии скаутинга в России и описали принципы работы дружины. На финальном концерте Большого сбора произошло посвящение в новики. И впервые за 5 лет в роверы. Желтый галстук получили следопыты Анастасия Ходченкова и Екатерина Мировщикова из челябинской дружины «Росич», а также Злата Попова и Кристина Минлина из наших отрядов. Роверы посвятили следопытов Ивана Кандыбу и Веронику Беденко.
Как уже сказала Таисия, 4 ноября я и следопыт Иван Кандыба получили роверский галстук. И по этому случаю к нам пришел первый ровер дружины, Георгий Кривцов. Здравствуй, Жора.
Здравствуйте. Ребята, вы помните, как вы впервые пришли к нам в дружину?
На самом деле, мне не хотелось сначала идти, потому что было лето. И мне говорит моя крестная: Вероника, давай пойдем в скаутский лагерь, палаточный лагерь, будешь там общаться с ребятами и учиться выживать. И мне, конечно же, не захотелось никуда ехать, потому что каждый день вставать в 7 утра летом, не высыпаться. Не, я лучше дома посижу. Но при этом как-то переборола себя, решила попробовать, и в конце концов, уже в первый день... Я так загорелась этим, мне захотелось стать скаутом. Так я пришла в дружину.
А я вот пришел осенью. Мне вот друг рассказал о том, то, что есть какие-то ребята в синей форме, и у них штаб недалеко от Зеленой Рощи, и я решил с ним сходить посмотреть. Это был Павел Масейкин, нынешний следопыт третьего разряда. Пришли, познакомились с ребятами, посидели два... подряд воскресенье, просто воскресенье у нас проходит, каждое воскресенье занятие. Посидели, и нам стало очень интересно, потому что они такие знания нам дают, инструктора, каких не дают в школе, скажем. Ну, узлы на ОБЖ у меня в школе не преподаются. Ну, и патенты вязать, этого вообще нету в учебниках, ни в каком вообще учебнике. И вообще это хорошая школа выживания.
Да и синяя форма следопытов сразу цепляет, начинаешь задумываться, что это такое, почему они носят эту форму, эти галстуки. Жора, а как ты в первый раз пришел в дружину?
Впервые я в дружину пришел уже, наверное, 10 лет назад. Тогда еще даже самой дружины-то не было. Я волей случая попал в лагерь челябинцев. Он проходил на озере Увильды. И... мне очень понравился этот лагерь, и я решил, что надо бы узнать вообще, что это за организация, и, может быть, у нас в городе есть что-то подобное. После этого я попал в другой лагерь, тоже от дружины «Росич». Лагерь назывался «Курган». Там мне удалось пройти 38 километров, если я правильно помню. И после этого я понял, что это именно то, чем я хочу заниматься по жизни. Вернувшись в город, оказалось, что у нас такой дружины нету. И поговорив с родителями и своими друзьями, мы попросили благословения у отца Игоря Бочинина, который является на данный момент настоятелем храма Николая Чудотворца. И по его благословению образовалась дружина в том виде, в котором она существует сейчас.
Как проходили первые занятия в этой дружине?
Первое занятие в дружине у нас проводила Яна Архангельская, которая является инструктором и сама является скаутом уже много-много лет. Также занятия проводили наши родители и другие взрослые люди, которые имели то или иное отношение к приходу. Со временем дружина росла, все развивалось, и вот мы сейчас можем наблюдать, к чему все это привело.
Какой поход или поездка за эти долгие 10 лет тебе запомнился больше всего и почему?
Больше всего я запомнил поездку на Новокузнецкий Алтау, где находится Кузбасский бассейн каменноугольный. Там я впервые побывал в горах, которые возвышаются до уровня облаков, и там очень красивые пейзажи. Также там, если вам повезет там побывать, то вы сможете там увидеть медведей, может быть, вы увидите там лося какого-нибудь или какое-нибудь другое животное из
дикого леса.
Из дикого леса, да.
А ты их встретил?
Да, я видел. Например, я видел лося. Это незабываемое, так скажем, впечатление. Кстати, мы вот беседуем, а наши радиослушатели наверняка не представляют, о чем идет речь. Кто такие роверы и откуда они берутся? Что вы можете по этому поводу сказать?
Изначально роверы — это подростки, которые уже достигли 16 лет, и они как бы переросли самый скаутский возраст, но при этом еще не готовы к работе с младшими. То есть они не готовы стать инструкторами. Правило 16 лет соблюдается не всегда. Бывает, что галстук, вот как в моем случае, как в случае Вани, дают немного раньше. И это делается уже исходя из того, как человек себя проявляет.
Это оранжевый галстук, окантованный черной полоской. Как бы ровер еще является помощником инструктора, то есть зеленому галстуку, или руководителю дружины.
Полоса не всегда одна, это зависит от разряда. То есть ровер может двигаться дальше, и там уже добавляются дополнительные полосы, дополнительные нашивки и другое.
Вань, а какие преимущества тебе дал этот галстук?
Как бы маленькие дети моему прошлому галстуку, то есть третьему разряду, не подчинялись. То есть я им давал наказание за непослушание, отжимание это у нас. И они меня не слушались. А я думаю, сейчас они меня будут слушать.
Естественно, дело не только в наказаниях. Вообще, роверский галстук показывает, что ты берешь на себя большую ответственность. Ты отвечаешь как раз за младших, и ты можешь учить их чему-то. Они уже больше к тебе прислушиваются. Ну, конечно, есть какие-то определенные привилегии, как, например, вот бывает, что роверов сели даже в отдельную палатку, но это не главное, и этим не всегда стоит пользоваться.
Какие у вас планы на будущее?
Я планирую заполнять пробелы в своих знаниях и навыках. Я хочу достичь такого результата, которым я была бы удовлетворена. Ну и, конечно, на нем не останавливаться. То есть, даже если смотреть по зачетке, я еще многого не знаю и не умею. И мне не хочется, чтобы я носила галстук, но при этом была незаслуженным ровером. То есть я хочу развиваться в дальнейшем.
Ничему не знающим ровером.
Да.
Жора, а что тебе дал скаутинг?
Думаю, то, что за то время, которое я провел в дружине, я научился очень большому количеству вещей. Например, скаутинг научил меня организовывать свой день. Благодаря этому почти никогда не опаздываю на пары в ВУЗе. Также скаутинг научил меня выдержке. То есть бывают такие ситуации, когда тебе хочется сорваться и на кого-то накричать, на кого-то наехать. Но ты понимаешь, что это ни к чему хорошему не приведет, и это не имеет никакого смысла в данной ситуации. Благодаря скаутингу я научился себя контролировать, и это очень сильно помогает мне по жизни.
А ты видишь себя скаутом в дальнейшем?
Насчет дальнейшего я не знаю, если честно. Но думаю, то, что точнее, скаутом им же не перестают быть. То есть, если ты стал Становится скаутом, навсегда. Ты скаут навсегда, да.
Спасибо, Жора, что пришел к нам, уделил нам внимание и время.
Вам спасибо, что пригласили. Удачи.
Я православный следопыт.
Следопыт третьего разряда Николай Милевский расскажет, как добиваться своих целей. Рубрика «Я православный следопыт».
Упорство – это такое качество скаута, позволяющее ему ставить перед собой задачи и достигать их. Многие люди ставят перед собой цели, но дают себе послабление. Но когда их планы начинают рушиться, они начинают жаловаться на кого-либо, но не думают, что виноваты в этом сами, так как очень много ленились. Вот мы и ответили на вопрос, что является противоположностью упорства. Это лень. Как же стать упорным? Для этого я бы посоветовал вам делать то, что вам не хочется делать, и тогда у вас получится достигать все задуманные цели. Приведу пример. В нашей дружине, если кому-то дали поручение, он обязательно его выполнит. Это означает то, что у нас все ребята упорные. Ребята, воспитывайте в себе силу воли, и у вас все получится.
Байки у костра.
Сегодняшняя история «Хождение по горам» была описана Робертом Баден-Пауэллом в его произведении «Настольная книга скаута». Ровер Иван Кандыба с рубрикой «Байки у костра».
Британские острова представляют много интересного в смысле восхождения на горы. Это прекраснейший спорт и дает вам случай высказать всю вашу мудрость в отыскивании дороги и в устройстве привала поудобнее. Узкие и глубокие овраги по склонам гор, по которым карабкаешься, не дают возможности придерживать какого-нибудь одного направления. И для определения направления пути приходится держаться или солнца, или компаса. Затем вас может застигнуть в пути туман, а это собьет с толку всякого. Со мной случилось в прошлом году такое приключение в Шотландии, когда я заблудился в тумане в обществе горца-шотландца, хорошо знавшего местность. Я вполне положился на его руководство, но, пройдя некоторое расстояние, заметил, что ветер стал дуть в другом направлении, так как он приходился нам слева, когда мы вышли, а теперь дул справа. Но он нисколько не смутился, продолжал вести меня вперед. Наконец я почувствовал, что ветер подул нам в спину, из чего приходилось заключить, что или ветер, или гора, или мы сами кружили. В конце концов оказалось, что я был прав, но не ветер и не гора кружили, а мы сами описали полный круг и вернулись почти на то же самое место, из которого вышли час тому назад. Необходимо упражняться в привязывании себя друг к другу, как это делают при восхождении на высокие горы. Когда один из группы связанных таким образом людей упадет, тяжесть остальных удержит его от гибели. При связывании себя друг с другом оставляют около 14 футов веревки между каждым. Веревка завязывается петлей вокруг талии, так чтобы узел петли приходился с левой стороны. При движении каждый обязан следить за тем, чтобы веревка была натянута. Крайние петли завязываются узлом мертвая петля, а промежуточные – петля обычная. Ребята, внимательно слушайте инструкторов, это вам может спасти жизнь.
Байки у костра.
Необходимо уметь дружить не только со сверстниками, но и со своими родителями. Возможно, именно об этом нам и расскажет следопыт третьего разряда Михаил Бутаков в рубрике «Если».
Если, если, если.
У меня часто бывает такое, то что родители чересчур меня опекают, постоянно лезут с упреками. Я хотел бы разобраться, что же делать, если ты поссорился с родителями. С этим вопросом я обратился к психологу Елене Владимировне Плотниковой.
В том, что ты поссорился с родителями, есть несколько положительных моментов. Ну, во-первых, слава богу, у тебя родители есть. Тебе было с кем поссориться, а ведь так много ребят мечтают о том, чтобы у них были хоть какие-нибудь родители. Об этом много снято хороших фильмов, об этом много написано красивых, умных книг, о том, как тяжело детям, которым не с кем поссориться из-за всяких пустяков. Во-вторых, опять же могу тебя поздравить, это значит, что ты и твои родители неравнодушны друг к другу. Мы ссоримся только с самыми близкими людьми. Невозможно поссориться с человеком, до которого тебе нет дела. И раз родители тебя упрекают, они-то думают, что они тебя учат жизни. А выглядит это как упрек. Если родители тебя опекают, контролируют, то, по крайней мере, можешь себя поздравить. Твоим родителям ты дорог, ценен и интересен. А вот как найти общий язык, чтобы понимать друг друга, а не обмениваться упреками? Они тебе замечания, ты им два, они тебе три, ты им больше. И заканчивается все ссорой, после которой вы можете даже перестать на несколько часов разговаривать друг с другом. А что значит не разговаривать друг с другом? Значит, не знать, чем живет другой человек, нужна ли ему помощь, что с ним происходит. Значит, не проявлять к нему никакой заботы. Ни в коем случае нельзя переставать разговаривать надолго. А уж если ты решил не говорить, то можно просто сказать: «Мама» или «Папа, мне сейчас так трудно обсуждать эту тему, можно я немножко подумаю у себя в комнате? Я очень хочу с вами договориться». Родители, какие бы они ни были, они видят в жизни немножко больше, чем ты. Конечно, ты лучше разбираешься в планшетах и айфонах, но родители немножко лучше разбираются в том, как устроена жизнь. Вот представь, что ты заходишь в темную комнату. Ты включаешь фонарик и видишь какую-то часть предметов. А кто-то рядом включает фонарик большей мощности и освещает больше предметов. И вполне возможно, что та часть темноты, в которую ты только что собирался шагнуть, в свете другого фонарика оказывается бездной. И что же родителям делать, если они видят эту бездну, а ты собираешься туда шагнуть? Но родители тревожны, им бездной кажется все, что ты много ешь, что ты мало ешь, что ты много спишь, что ты мало спишь, что ты прошел в грязной обуви в комнату, что ты не вымыл руки, что ты уселся за телефон. Ну, просто потому, что они видят последствия чуть дальше. Поэтому что ты можешь сделать? Если ты видишь, что назревает ссора, срочно переставай говорить и начинай слушать. То, что ты услышал, постарайся своими словами своему собеседнику, папе или маме, повторить: «Да, мама, я понял, что я прошел в грязной обуви. Да, я услышал тебя, я уберу». И если ты не знаешь, что ответить, и не знаешь, как вести себя дальше, возьми тайм-аут, возьми паузу, но объяви об этом. Не надуйся, не нахмурься, а объяви по возможности дружелюбно, что тебе нужно время подумать. И потом ты обязательно эту тему продолжишь.
А как мне дать понять своим родителям то, что я уже взрослый, и то, что мне большинство их упреков по меньшей степени не нужны?
Есть только один способ – опередить их упреки. Это можно сделать шутливо и весело. Можно их разыграть, можно наклеить на все знаковые места, там, входную дверь, холодильник, планшет, компьютер, стикеры с записочками: «Уже выключаю», «Уже мою», «Спасибо, сейчас уберу». Что-то такое. Если ты точно знаешь, в чем тебя будут упрекать в течение дня, разыграй их, опереди, сделай все до того, как тебе успели сделать замечание, и они посмеются вместе с тобой, и тогда они убедятся точно в том, что ты взрослый человек, который все видишь, но еще и находишь решения, до которых они сами не додумались.
Если.
Это был 5-й выпуск передачи «Свистать всех наверх». Адрес штаба: переулок Центральный рынок, 6. Заходите в нашу группу ВКонтакте «БПС Екатеринбург». В студии была ведущая Вероника Беденко. До скорых встреч!
Свистать всех наверх!